Я буду читать сегодня текст Священного Писания, тоже с Евангелия от Иоанна. Буду читать с 14 главы. Мы прошлого воскресенья с вами читали 13 главу. Сегодня я буду читать 14 глава Евангелия от Иоанна. Сначала 4 стиха буду читать. Итак, 14 глава. 4 стиха сначала. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Вот такой текст Священного Писания. Давайте мы сегодня на основании этих слов с вами поразмышляем, поразмыслим над следующей истиной. Реальность будущего – это реально или же это просто фантазия? Итак, реальность будущего и путь к ней, как ее достичь. Так вот, посмотрите, этот следующий фрагмент Писания, потому что когда писались Евангелия и вообще все послания, они не были разделены на главы. Разделение на главы произошло несколько столетий позже, как было написано в Евангелии. Это уже другие люди разделили именно на главы, а чуть позже еще после этого они были разделены на стихи. Так вот, вот этот фрагмент, 14 глава, начинается словами «да не смущается». Что это означает, это слово «да не смущается»? Оно означает, что человек чем-то встревожен, человек чем-то опечален, он как бы растерялся, он недоумевает, вот, он начинает горевать, видя или слыша то, или иное то, что ему говорится, или то, что он созерцает. Так вот, почему вдруг Господь наш в этой беседе, почему-то вдруг Он, видя учеников, их состояние, и вдруг Он говорит, да не смущается, то есть пусть не растеряется, пусть вы не печалитесь, потому что есть нечто, то, к чему я вас призываю. Так вот, что же произошло на самом деле? Для того, чтобы нам понять, почему вдруг Господь обращается с такими словами к ученикам, нам нужно посмотреть, что было перед этим. Неужели ученики, это все-таки мужчины, это рыбаки, которые много времени проводили на море, и там море и бушевало иногда. Не всегда оно было, хотя оно небольшое, но оно не всегда было спокойным. И тем не менее, эти мужественные люди вдруг пришли в робость. Да, вы знаете, когда что-то происходит сверхъестественное, то даже самые храбрые начинают робеть и смущаться. Так вот, что случилось? Смущение. Давайте мы начнем с 13 главы, и мы увидим, что произошло. Вот они в горнице собравшись, 12 учеников, Христос. Горница была приготовлена, пасхальный агнец то же самое. Они собрались, чтобы праздновать праздник Пасхи, вкушать заповеданного Богом агнца в ознаменование того, как Господь их когда-то вывел из Египта, даровал им свободу. Все благодушествует все, вот все, что их окружает, обстановка, горница большая, усланная, все не предвещает абсолютно ничего такого-то тревожного. Представляете, они там улеглись, потому что в то время не за столами сидели, а полулежа возлежали. Помните, как написано? Возлежали. И вот они возлежали, все, и думают, ну, сейчас начинается трапеза. И вдруг что-то не то, что-то необыкновенное. Вдруг ученики замолчали. Что случилось? Я думаю, что, возможно, наверное, даже дар речи потеряли. Почему? Горечь, недоразумение и даже стыд. А что вышло? Что они забыли сделать, когда они зашли в горницу? Это не просто ритуал, это была их культура того времени, когда кто к тому приходит, особенно в гости, и все, это ноги в пыли, их нужно омыть. И это не сделано было. И вдруг Господь Иисус Христос берет, как тут мы читаем, Он встал с вечери, то есть уже они, все было приготовлено, все, они уже вот они уже должны, они должны расправиться были с этим агнцем, все. И вдруг Господь не дает им этой возможности, Он встал, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом налил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам, отирать полотенце. Вот это да. Да куда же наши глаза смотрели, а? Разве мы не бывали иногда в подобных случаях или же подобных явлениях, когда в действительности что-то мы упустили, и потом нам стыдно, когда напоминает. И вдруг он подходит к Петру, и все, и Петр видит, что это так не должно быть. И он говорит ему, не умоешь ноги моих вовек. Все, как я могу допустить, чтобы ты, учитель, ты, Господь, потому что Петр дважды его засвидетельствовал и признал его, ты Христос, Сын Бога Живого. И вдруг ты будешь мне ноги умывать? Нет. Вот оно что. О, Господи, Петр говорит, больше мы никогда не допустим такой оплошности. Все. Христос говорит, я дал вам пример. Это не заповедь, это пример. Для того, чтобы мы могли так же само не ожидать, чтобы кто-то нам сделал добро, чтобы кто-то нам послужил. А Господь говорит, я дал вам пример. Почему? Потому что я пришел, чтобы не мне служили, а чтобы я мог послужить. И поэтому, дорогие, мы будем очень внимательны к этому. Итак, первый конфуз прошел. Все, он помыл ноги, все, ну теперь уже все, можно начинать трапезу, что, наверное, они и делали. Так вот, представляете, не успели они сосредоточиться на агнце, я думаю, что он был вкусно приготовлен, почему, помните, там еще и горькие травы были добавлены, и все, вот, то есть в действительности это была трапеза. Так вот, не успели ученики сосредоточиться над агнцем, когда до их слуха донеслось еще более нечто страшное. Это то, что начало ущемлять их совесть. Еще раз. Посмотрите, что говорит здесь 21 стих. Сказал это Иисус, возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». О, это уже серьезно. Посмотрите, что это, что, Господи, что это за вечеря такая сегодня, а? Ведь мы собрались для того, чтобы в таком благоговении провести время, и вдруг на тебя с этими ногами неумытыми вот так мы вляпались, тут уже, а теперь еще хуже, смотрите, он говорит, надо же, один из вас предаст меня. И они в ужасе смотрят друг на друга, нет, они, к их чести нужно сказать, что они не друг на друга смотрят в том смысле, что это ты, наверное, Фома или ты. Нет, они обращаются, о, не я ли, Господи, не я ли, Господи? То есть они еще больше недоумевали. Но это еще не все. не успели они успокоиться, когда Христос говорит им еще более ужасные вещи. Так вот, Он говорит, это наша последняя встреча. Да, это последний раз мы с вами собираемся здесь, на этой грешной земле, именно в таком тесном кругу, как друзья, как вы мои друзья. И Он говорит, о, как я желал, чтобы еще раз с вами есть эту Пасху, что означает не просто выход из Египта, но теперь будет нечто другое, это Пасха наша, Христос. И теперь Он говорит, я ухожу от вас, мне недолго быть вместе с вами. 33 стих, смотрите, как здесь говорится. Дети, недолго уже быть не с вами. Будете искать меня, и, как я сказал иудеям, что куда я иду, вы можете прийти, так я вам говорю теперь. В прошлый раз мы с вами говорили немножко с этих стихов, и Петр, и Господи, ну как это, куда-то ты пойдешь? Как это, я, да, чтобы я не мог пойти за тобою? Ну да, это не может быть. Так вот они, куда, как, почему? Петр говорит, Господи, я душу положу за тебя, так говорит Петр. И вдруг в ответ на вот это его заявление, Петр искренен был, поймите, это не были фастливые слова. Он в действительности желал, он любил Господа, и ему казалось это даже оскорбительно. Как это? Да чтобы я готов душу свою положить за тебя. И вдруг ошеломляющие слова. 38 стих. Ты? А ты знаешь, Петр, что не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня? И это кто? Это духовный лидер. Это тот, который шел впереди. Вы можете представить себе состояние учеников? Да я думаю, после этого им этот кусок не лез уже в рот. Как это? То одно, то другое, то одно забыли, другое, один предаст меня. Вот, а тут вдруг Христос уже явно говорит, что ты отречешься от меня, притом трижды. Дорогие мои, в действительности они были в самом, что ни есть, тревожном состоянии в это время. И Христос это видел. Так вот, так часто бывает у нас. Какой страшный приговор. Отречься от Господа. Помните, когда-то Христос их научал, и Он сказал такие слова. И я верю, что в этот момент Петр вспомнил эти слова. Помните, он там так сказал однажды в одной из своих проповедей. Он говорит так. Кто отречется меня перед людьми, от того я отрекусь перед Отцом моим небесным. Вы можете себе представить состояние Петра? Пропоет, не пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Что это значит? А ведь Господь сказал, кто отречется от меня, то я отрекусь перед Отцем моим небесным. Да, наверное, сердце колотилось у Петра там не 80, и не 90, и не 100 ударов. Почему? Потому что он любил Господа. Да, он все оставил, он последовал. Он исповедовал дважды его, Христос Сын Божий. Так вот, братья и сестры, слова Иисуса Христа не один раз приводили в смущение, потому что Христос хотел, чтобы они были реалистами. Он нигде не обещал в Своем Слове в том, что Если вы будете следовать за мною, то вы не будете болеть. Если вы будете следовать за мною, то вы будете почитаемыми и уважаемыми людьми здесь на земле. Вы будете пользоваться огромным успехом. Милые мои, быть христианином – это не тот бизнес, где вы будете известны, где вы будете почитаемы, уважаемы здесь, на этой грешной земле. Это совершенно не то. Наоборот, быть христианином – это быть в уничижении. Это быть постоянно оскорбляемые, унижаемые, быть отверженными, быть непонятыми. Вот что значит быть христианином. И Господь их учил этому. И с самого начала, посмотрите, Евангелие Матфея, когда его Нагорная проповедь, с самого начала, он говорит, что вас будут гнать за Слово Мое. Вы будете ненавидимы в этом мире за Слово Мое. А теперь еще представьте себе, что они будут в одиночестве, без Христа. Христос говорит, все, это наша последняя с вами здесь встреча, общение, и теперь я вас оставляю, вы будете одни. Вы можете представить их состояние? Да, Христос многие аспекты здесь земной жизни говорил им открыто, так, и оно приводило их в смущение. Ну, например, возьмите простой пример. Христос говорит взаимоотношения в семье, взаимоотношения между мужем и женой. Помните, это также 19 глава Евангелия от Матфея. И он говорит так, что Бог сочетал, то вот человек да не разлучает. Они говорят, как же Моисей давал разводное письмо? Он давал по жестокосердию вашему, а не было так от начала. И начинает говорить, то разведется, женится на другое, то будет в прелюбодеянии жить постоянно. И ученики, как услышали это, они, о, тогда лучше не жениться никогда. Пришли в смущение. Вы знаете, что реальность следования за Христом многих людей приводит в смущение и в страх. Самые обыкновенные, как люди неверующие иногда говорят, ну, может быть, я бы начал бы ходить к вам в церковь, но это же теперь нельзя ходить в бары, это же нельзя в Лас-Вегас ездить, это же нельзя выпивать, это мы должны быть трезвенниками и другие вещи, то есть нельзя, 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 вот оно. Это даже, заметьте, это даже не о гонениях речь идет, не о страданиях, а идет о стиле жизни человека, посвятившего себя Богу. Стиль жизни христианина, как свет от тьмы отличается, так отличается стиль жизни христианина от стиля жизни неверующего человека. Вот что. Поэтому, для действительности такие слова, поэтому есть много. Подобное состояние довольно часто постигает Божьих детей. Ну, например, посмотрите, апостол Павел в конце своей жизни, когда он приехал в Рим, да, его посадили, он был в темнице, его посещали, его друзья, все. И когда уже Павел был в темнице, уже практически из учеников оставался только один Иоанн, и больше никого не было. Все были умерщвлены уже или казнены. Никого нету. И в церкви начали вторгаться массы невозрожденных людей. Даже в служении, в служителя попадали люди, совершенно невозрожденные люди. И Тимофей рассказывает, а Тимофей молодой служитель, он пастырь церкви в Ефесе, в этом городе, помните, какая там, какой там храм был, какое божество там было в Ефесе, помните, там Павла чуть не убили, велико божество ефесское. Так вот, после этого, когда Павла освободили из темницы, Павел еще имел возможность посетить некоторые церкви, и вдруг Павел опять в римской темнице, и он уже знает, что он оттуда никогда не выйдет. Все, только на эшафот. Все. И до его слуха доходят ужасные вещи. Тимофей рассказывает ему, что творится. А Павел пишет ему, 3 глава, послание к Тимофею, 2 послание, он пишет, что Тимофей, сейчас плохо, а будет еще хуже. Вот это утешил, правда? Сейчас плохо, знаете, будет еще хуже. И мы свидетели, как состояние ухудшается чуть ли не с каждым днем. И мы начинаем тревожиться. И люди в унынии. Они знают, что делается, что творится. Мораль катастрофически падает не только в этом грешном мире. Я не имею в виду грешный мир, это да, но дело в том, что мораль катастрофически падает среди христианства. Что это делается? А Павел говорит, и он утешит его, мы потом поговорим об утешении, которое дает Господь, когда Он открывает нам истину, когда Он хочет, чтобы мы были реалистами, понимая то, что делается. Помните, во втором послании начинает говорить, Тимофей, разумей, что я пишу. К сожалению, мы сегодня видим обстановку, окружающую среду, и мы не разумеем, почему? Потому что мы не знаем Писание. Мы катастрофически мало уделяем времени исследованию Писания, поэтому люди в недоумении, что делается, что это будет дальше. А Павел говорит, Тимофей, разумей, что я говорю. Так вот, давайте мы посмотрим дальше. Много есть подобных случаев. Я не буду дальше обращать внимание на то, что смущало учеников, когда Христос им проповедовал, учил. Вы можете сами исследуйте Евангелие, вы посмотрите, что это было не единственный случай. Помните, когда Христос говорил, кто может войти в Царство Небесное? И помните об одной категории, ученики тогда говорили, а кто ж тогда может спастись? Вот что. Но наш Спаситель в действительности чудесный Спаситель. Итак, смотрите, Он говорит, да не смущается, это второе, на что обращаю ваше внимание. Да не смущается сердце ваше, потому что Господь говорит, учит не для того детям своих, чтобы их укорять, не для того, чтобы их настрашать или посадить их на место. Христос таким образом, Он делает их способностями принимать нечто лучшее, не понимая худшего, мы не сможем сделать правильный вывод для того, чтобы принять то лучшее, что Господь хочет, чтобы мы приняли. То есть Господь желает, чтобы мы заострили свое внимание не на том, что делается вокруг нас, а на том, что Господь предлагает нам, чтобы мы чувствовали себя абсолютно свободными. И поэтому, если бы их сердца не погрузились в печаль, они бы никогда бы не смогли бы уразуметь этих чудесных Божьих обетований. Вот что. Очень часто люди, которые никогда не пережили в своей жизни, скажем, ну, например, бедности, голода, они не пережили голода, поэтому они никогда не могут уразуметь чувство сытости и довольства. Они думают, что так и должно быть. Поэтому Господь иногда вводит нас именно в такие критические моменты в нашей жизни, для чего? Чтобы потом вывести нас оттуда, чтобы мы могли сделать правильную оценку и поняли ценность Божьих обетований. Вот для чего Он это делает. Поэтому Он говорит, да не смущается сердце твое, Петр, я знаю, что ты искренний, я знаю, что ты истинный ученик, да, и твое отступничество, хотя и достойно осуждения, так оно и есть. Но твое отступничество, временное отступничество. Да, мы часто заостряем свое внимание, мы чувствуем, насколько мы несовершенны, и это угнетает нас. Когда вы согрешаете, как вы чувствуете себя? Угнетенными, не правда ли? Вы понимаете, что вы дитё Божие, и вдруг вы сделали грех. Конечно, это давит на вас, и вы в унынии находитесь, насколько вы несовершенны. Почему? Но я опять оскорбил Господа, опять согрешил. Так вот, своим детям Господь говорит, да, вы несовершенный, Петр, ты несовершенный, да, я допустил твое отступничество, но ты должен понять, что оно временное, потому что ты мое дитя, потому что ты мой служитель, и я веду тебя, и я, начавший доброе дело в тебе, я доведу его до конца. Вот что говорит Господь. И вдруг Петр, посмотрите, когда он услышал эти слова о том, что не пропоет петух, как ты отречешься от меня, и вдруг он слышит, Петр, да не смущается сердце твое. Почему? Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Да, это дело сатанинское, погубить. Но слушайте, какое обетование Бог дает для Петра. Чудеснейшая уверенность, которая потрясла Петра. Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И что дальше говорит? И ты некогда обратившись, то есть твое отступление, временное отступление, ты будешь восстановлен, потому что я это сказал, я за тебя молился. Я за тебя предстаю пред Отцем моим небесным. И ты некогда обрати, утверди братьев твоих. О, Господи, какое чудное обещание. Глаза открываются, разум просвещенный. Так что, Господи, моя вера – это твой подарок? А вы как думали? Вера, животворящая вера, вера, против которой не может устоять ни сам сатана, это чей подарок? Это что, сила моей воли? Нет, я молился о тебе, Петр. Это мой подарок тебе. Так вот, дорогие, Петр, и потому я допускаю сатане действовать, чтобы ты уразумел свое состояние и больше никогда не говорил по таких вещей. Я. Почему? Потому что ты никогда не сможешь самостоятельно устоять. Знай, что твоей самостоятельности придет конец. И этот конец его самоуверенности пришел. Не правда ли? Так вот, дорогие, Бог иногда допускает в нашей жизни вот такие моменты. Для чего? Чтобы потом сказать, сестра, брат, не смущайся. Твоей самоуверенности придет конец, будет такой момент, когда ты в действительности скажешь, все, сдаюсь, Господи, теперь ты действуй в моей жизни. И когда ты будешь действовать, когда ты будешь меня вести, тогда я безопасен. И Бог говорит, знай, что я превращу вот это твое падение, превращу тебе во благо и другим. Разве, посмотрите, разве отречение Петра не является сегодня для нас благом величайшим? В каком отношении отречение Петра для нас благо? Оно показывает нашу слабость, Она показывает наше ничтожество. Она говорит нам, что нет, на себя я не могу надеяться. Буду уповать на Господа. Да не постыжусь. А когда буду на свое я уповать, падаю. Вот что хочет сказать Господь. Да не смущается сердце мое. Христа невозможно ввести в заблуждение. Подумайте, поговорите. Никакие пылкие доводы, никакие заверения, никакие клятвы верности, ничто не может ввести Бога в заблуждение. Вот что мы находим. Никакие доводы, абсолютно. Поэтому то, что говорил Петр, оно нисколько не разочаровало Иисуса Христа. Господь не то, что, Петр, я верю, ты действительно тот ученик, на которого можно положиться, а после этого действительно, как я ошибся, говорит Христос. У нас бывают такие моменты, да? Когда лучший друг наш, которому мы доверяем все, и вдруг мы говорим, как я ошибся. У вас никогда не было подобных переживаний? Может быть, для молодых вам еще вы не испытывали, но когда вы будете постарше, вы испытаете. Это очень тяжело иметь подобные переживания, когда вас предают. Так вот, вы не думаете, что Христос поверил Петру, и Петр ввел ее в заблуждение? И нет, Господь от самого начала знал это все. Но Господь продолжал трудиться над Петром и над каждым из нас. Если бы Господь не трудился над каждым из нас, дорогие мои, мы бы так бы и оставались бы вот в таком замерзшем виде. Но Он трудится над нами. Так вот, посмотрите. Вдруг мы видим, Христос вышел и горько заплакал. Он принял эти слова. Помните, Матфея написано 26 глава, что горько заплакал, вышел. От чего? Стыдно. Он был разочарован только не в Господе, а он был разочарован в себе. Насколько я не понимал Христа, насколько я не понимаю Священного Писания, и вот эта моя самоуверенность, самовлюбленность, она приводит иногда к таким ужасным последствиям. А теперь посмотрите, как Господь переключил слабость и маловерие учеников на великое будущее, на реальность будущего. Он хочет их поднять, вот от их вот переживаний, то, что они сейчас переживают, и все, потом еще будет Гефсимания, потом будет еще Голгофа, и все. И Господь их хочет поднять, чтобы их вера подняла их выше над вот этим миром бушующим. Почему? Он показывает им реальность. Реальность цели, реальность будущего, несмотря на слабости, несмотря на маловерие. Вот, посмотрите, ваше будущее – это не фантазия, оно не призрачно, оно реально. Братья, дорогие сестры, вот что должна держать нас на плаву. Вот куда должна поднимать наша вера нас, куда? Помыслите о горнем, помыслите о тех обетованиях, куда нас ведет Господь. Да, в этом мире мы не должны ждать каких-то особых привилегий, почета, уважения и тому подобное. Нет. Но Господь хочет поднять нас и показать, что мы не от мира сего, что для нас приготовлено нечто лучшее, нечто прекрасное, то, чего глаз не видел, о чем ухо не слышало, и то, что на сердце не приходило человеку, что Бог приготовил, и он поднимает их, посмотрите, несмотря на их слабости, они сейчас еще через несколько часов, они все разбегутся, они оставят его одного, а Господь их уже дает им надежду, Так вот, да, вы теперь в смущении, вы в растерянности, вы в унынии, но Он говорит, что я вас освящу, хотя ваше пребывание на земле наполнено особым важным служением и имеет самую великую благородную цель в распространении Евангелия, однако ваше истинное избрание и служение в небесном Иерусалиме и в вознесении Господа Иисуса Христа к Отцу и служение в небесном храме, вот где уже никакая завеса не будет скрывать лица святых всемогущего Бога от вас. Благодаря моему вознесению вы можете иметь напрямую в любое время общение с Отцом Небесным. Вот оно что. Смотрите, он дальше. И тогда не смущается сердце ваше. Смотрите, он дальше говорит, веруйте в Бога. То есть теперь в Иисусе, то есть, помните, в Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой. Вот оно что, завеса разорвана. Все, вы имеете напрямую связь в небесную скинию и созерцать лице самого Бога. Вот что. Вам придется еще много пережить за Господа, вам придется много пострадать и все, но вы веруйте, и тогда, когда вы не в силах что-либо сделать в свою защиту, когда вы будете растоптаны людьми неверующими, все равно веруйте в Бога, он говорит. Если вы будете верить, тогда невыносимое станет выносимым, тогда его бремя, помните, придите ко мне и научитесь от меня, и возьмите бремя мое на себя, ибо бремя мое легко, и иго мое благо. Тогда иго, бремя, которое лежит на, оно будет для нас благословением. И мы читаем многие факты, не только в Евангелии, но те, которые шли впереди нас. Их ведут на расстрел, а они довольны, благодарят Бога, Господи, вот еще несколько мгновений, и я окажусь вместе там, с Тобою, в небесном царстве. Несмотря на то, что этих людей ведут на костер, привязывают, и перед ними там дрова начинают зажигать и все, а эти жертвы, которые, над которыми все смеются, которых проклинает весь этот нечестивый мир, а они взывают Богу и благодарят, что дал им возможность пострадать за Господа Иисуса Христа. Вот что невыносимое становится выносимым, когда вы будете верить в Бога. Это не просто какая-то фантазия. Ты же сам, Петр, заявил, что ты сказал? Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты же это сказал. Тогда вспомни, что я говорил тебе, где я, там и слуга мой будет. 8 глава, читайте Евангелие Иоанна. Разве вам непонятно? Христос говорит, разумейте, что я говорю. Тимофей, разумей, что я говорю. А может быть, он каждому из нас сегодня, брат и сестра, разумей, что ты читаешь, разумей, что говорит Писание, веруй в Бога. И тогда невыносимое станет благословением для тебя. Вот оно. Продолжайте верить, и я вам расскажу то, что я видел и что я знаю. Так говорит Христос. То есть в доме Отца Моего, он дальше продолжает, смотрите, второй стих. В доме Отца Моего обителей много. О чем говорят эти слова? Кому они сказаны? Это были сказано евреям, которые знали расположение храма. В храме было еще, кроме того, что там был зал, что было святое святых, но постройки были так расположены, что было множество комнат. Вы это знаете. И каждой комнаты имели свое назначение для левитов, для священников, для других и все. Но это только было для особых людей, но не для нас, рыбаков, эти комнаты в Иерусалимском храме. И вдруг Господь переводит их с Иерусалимского храма на небесный храм и говорит: да не смущается, в доме Отца Моя, там, на небе, хватит комнат, дорогие мои. Обителей много, для всех хватит, никакой тесноты не будет. А если бы не так, он говорит, а если бы не так, то я бы вам бы сказал, я иду приготовить вам место. Вот что говорит Господь. Посмотрите, Господь говорит ученикам, посмотрите, птицы небесные имеют гнезда, звери полевые, лисицы имеют норы, а я, Творец неба и земли, я не имею где голову преклонить. Вот придет время, я буду жаждать, жажду, жажду, и никто мне даже стакан воды не сможет подать, несмотря на то, что я даю потоки воды живей, помните? Воду, которую я даю, он говорит, будут, не будет жаждать вовек, которые будут пить эту воду. А здесь окончательная победа Христа. Он идет впереди нас. Мы не только здесь на земле идем по Его следам, поймите, но и в небо мы идем за Ним. Он говорит: да, вы не сможете сейчас туда прийти, куда я иду, все. Но когда я пойду, приготовлю место, он говорит, я приду и я вас возьму, то есть вы здесь не оставлены. Он что, не приготовил еще место? Или здесь речь идет о Голгофе? Но если бы речь шла в этом месте о Голгофе, то он бы сказал бы, я приготовлю вас и возьму вас. Но здесь не идет речь, что я приготовлю вас. Вы еще не готовы, да. Многие люди молятся, христиане: Господи, приготовь нас встречи. А некоторые даже молятся: Господи, пробуди нас. Да, мне приятно спать, все. Но когда ты будешь идти, ты пробуди, чтобы я не проспал. А Христос, глядя на смущенных и растерянных учеников, Он уже видел их во славе, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Вот оно что. Да, они еще разбегутся, они еще ставят, они еще смущаются, но Бог их уже видит во славе неба. Помните откровение Иоанна Богослова? Когда тьмы теми тысячи тысяч стоят в белоснежных одеждах, это что, картина была нарисована? Нет, он видел живых людей, нас еще не было в живых, еще мы не родились, 2000 лет между Иоанном и нами, а уже Бог показывает Иоанну нас всех, здесь находящихся, где? Возле престола, в белых одеждах. Да не смущается сердце ваше. То есть, да, мы слабы, вы немощны, но Бог уже видит свою церковь во славе, прославленной, потому что Он говорит: Господи, прославь меня ныне той славою, которую я имел у Тебя прежде создания мира. Люди говорят: о, это Голгофа. А что, прежде создания мира Он на Голгофе висел? Поэтому говорит: дай мне ту славу. Нет, речь идет совсем о другом. Так вот, дорогие мои, когда он вернулся в небеса, он вернулся к себе домой, откуда он пришел, и он принял славу, принадлежащую ему прежде создания мира. Вот что мы читаем и что мы находим. Так вот, а сейчас на земле Он пришел для чего? Для того, чтобы совершить нечто важное, чтобы победить дьявола, победить ад, победить смерть, чтобы возвратить сынам человеческим ту славу, которая приготовленная Богом прежде создания мира, которую потеряли наши праотцы. Помните, когда они согрешили, вдруг слава их оставила. А до этого они были славою окутаны, они были наги. Нет, славою и честью они были увенчаны, братья, дорогие сестры. Святые безгрешные Адам и Ева в присутствии Божьем, если Моисей в грешном теле, его грешное лицо, побывшее в общении с Богом 40 дней и 40 ночей, оно было как солнце, по всей видимости. Почему? Потому что они не могли видеть его лица, поэтому пришлось накрыть его, покрывало сделать. Вот оно. Люди, первые люди, и Бог приготовил всю эту славу. Он хочет увенчать славою и честью, но грех разделил нас. И поэтому Господь пришел нас, чтобы победить ад и смерть, чтобы возвратить нам ту славу, которую Он приготовил для нас прежде создания мира. Так говорит Священное Писание. Вот оно что. И не только, он вернулся в прославленной плоти уже. Он же и вернется в этой прославленной плоти, вернется на землю. И можно с уверенностью сказать, что с возвращением на небо его прославленное тело в действительности сияло, оно светилось. Он зажег в действительности светильник. Почему? Помните, откровение Иоанна Богослова говорит о том, что ночи там не будет, потому что это царство, уготованное прежде создания мира, оно не нуждается ни в солнце, ни в луне. Хорошо, а где же свет будет? А светильник его Агнец. Кто? Прославленный Божий Сын, который сияет всеми барвами красоты. Вот что мы находим. Так вот, дорогие мои, и вместе с Ним будут те, кого Он избрал прежде создания мира. Тех, кого и избрал, тех и прославил. Помните, Павел пишет послание Римлянам. И поэтому не смущайтесь. Да, на этой грешной земле, следуя за Господом, мы довольно часто и смущаемся, и мы не знаем, почему вдруг в нашей жизни то или иное, а Господь говорит, не смущайтесь, мы расстаемся ненадолго, я приду за вами, Он говорит. Подумайте, какая честь, вы соединены с Господом навсегда. Слушай, Петр, говорит Христос, ты больше никогда не будешь смущаться, ты больше никогда не будешь плакать. Слушай, Петр, брат, сестра дорогая, да, сегодня мы смущаемся от непонятных для нас событий, окружающих нас, но Христос говорит, слушайте, придет время, когда вы больше никогда не будете смущаться. И твое лицо, сестра дорогая, никогда не будет больше покрыто печалью и слезами. Возможно, сегодня ты плачешь, потерял самого близкого человека. Да, возможно, твое сердце смущается. Почему? Почему? Но Господь говорит, не смущайтесь. Почему? Придет время, когда больше ваши лица никогда не будут покрыты слезами. Фома, больше тебя никто никогда не осмелится назвать Фомой неверующим. Никогда больше не будет. Ученики, вы больше никогда не будете закрываться от иудеев. Да, сегодня есть такие места на земле, где должны тайно собираться христиане. Почему? Потому что против них направлена вся и власть, и политика, их режут, их убивают. И Господь говорит, да не смущается сердце ваше, я приду, я возьму вас, больше никогда вы не будете закрываться. Вот оно что, потому что мы будем вместе вечно с Ним, как говорит Павел, и так всегда будем с Господом. Разве это не чудеснейшее обетование? Это окончательная победа. Я пойду, приготовлю, возьму. Вот что говорит Господь. В начале христианство жило ожиданием и желанием скорейшей встречи. И заметьте, мы нигде не находим в Евангелии, чтобы первые христиане молились и говорили: «Господи, приготовь нас встреча с Тобою». Вы находите подобные вещи? Нет, они были готовы, они говорили: «Господи, гряди». И они глубоко разочарованные, когда пришли ложные учителя и говорили: «О, уже было восхищение». Помните второе послание Фессалоникийцам, он пишет во второй главе, чтобы не смущалось их сердце, как будто бы уже наступил день Господень. И он им объясняет, что нет еще, не печальтесь. Вы видите, как были первые христиане, какие они были живые, готовые. Они жили ожиданием пришествия Господа Иисуса Христа. Итак, дорогие мои, Христос придет опять. Мы не можем заглянуть в вечные небеса. Мы не можем заглянуть в то, что произошло, когда Он вернулся назад. Мы только, читая Псалом, который говорит о том, что «поднимитесь, откройте двери вверх ваши, и войдет царь славы». Помните этот псалом, мы даже поем хор: «И войдет царь славы». Кто сей царь? Господь сильный, крепкий, чтобы спасать. Вот кто Он. Но почему Христос не сказал, что «Я приду и заберу вас туда, где не будет плача, болезней, переживаний». Ведь это же правда, на небе не будет плача, болезней. Помните, в Откровении там написано об этом. Но почему Он им не сказал, а Он другие слова сказал? Так вот, здесь речь идет о несовершенстве, и речь о совершенстве. Они опечалены. Почему? Потому что они несовершенны. Когда мы печалимся и в унынии, и плачем, это говорит о нашем несовершенстве. А Господь трудится над нами, чтобы мы были совершенны. Помните, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Он призывает нас к совершенству. Но в момент Его прихода Господь говорит ясно, что в момент прихода Его на землю абсолютно все Его последователи будут совершенны, как Он совершен. Вы верите этому? Читайте первое послание Иоанна, 3 глава. Ныне еще не открылось, но откроется, и мы будем подобны Ему, как Он есть. Когда увидим Его, как Он будет на облаках, придет, и когда Он возьмет свою церковь, вот оно, Бог говорит, все мы будем совершенны, а сегодня мы только идем, стремимся, поэтому Он и говорит, здесь не говорит там слезы, печаль, речь не об этом идет, что там не будет слез и горе, печаль. Да, это так, но здесь речь идет о том, что Он должен их готовить к их служению, именно к совершенству, чтобы они могли быть теми людьми, которые пойдут и будут нести Евангелие. Вот оно что. И поэтому в момент прихода, братья, дорогие сестры, мы будем совершенны. В прямом смысле этого слова, момент Его прихода. Это очевидно для всех, и для неба, и для земли. Теперь дьявол постоянно обвиняет день и ночь, клевещет на кого? На нас, на избранных Божьих детей. Он клевещет. Но тогда мы будем все стоять в белоснежных одеждах, абсолютно совершенны. Вот о чем речь идет. И мы будем с Господом, мы будем подобны Ему. И как я уже говорил, дорогие мои, если Моисей побыл 40 дней, и его лицо сияло так, что надо было покрывало вешать, закрывать лицо, то что будет тогда, когда наши тела преобразятся, абсолютно безгрешные, подобны славному телу Господа Иисуса Христа, ведь Он безгрешен, вы верите этому? И мы получим также обновленные, те, которые будут живые в момент Его пришествия, те, которые умерли, они воскреснут, получат также новое тело, абсолютно совершенное, подобно славному телу Господа Иисуса Христа. Ученики, заперты от иудеев, вдруг Он приходит и стал, и стоит посреди них. Как? Новое свойство мы получим, как и Он. Вот оно что. Кем мы будем? Каковы будут наши тела? Читайте Даниила 12, 2. Тогда обративши мною будут, как светило на тверди небесной. Вы можете себе представить? Нас здесь совсем немного, и вдруг каждый из вас, сестра и брат, как солнце сияет во всей силе своей. А ну-ка возьмите 10 солнц или 20 солнц, соедините воедино. Какое сияние, какая красота, вот что написано. И тогда, как светило на тверди небесной, другие будут, как звезды, говорит Даниил. Вот что нас ожидает. Поэтому, дорогие мои, вот что говорит Господь сегодня нам лично. Это не просто для учеников, которые выслушали то, что произошло в этот час на этой тайной вечере. Да, Господь открывал им глаза. Он говорил истину. Вы должны быть реалистами по отношению к земной жизни. Но вы должны быть также еще в большей степени реалистами по отношению к будущему, потому что оно реально. Это не фантазия. Вот это и есть конечная цель прихода Христа на землю. Цель вечного блаженства для тех, кого Он приготовил или кого Он избрал прежде создания мира. Да поможет нам Господь. Дорогие мои, будем молиться об этом. И если сегодня еще ваши сердца смущены чем-то, Господь говорит, да не смущается сердце ваше. Если вы еще чувствуете, что вы еще не являетесь членом этого общества, которому приготовлены вечные обители, то сегодня Господь призывает, говорит, приди. Помните, мы поем, грешных всех Христос зовет. И куда? И на правый путь ведет. Грешный Христос, он не праведник, он говорит грешнику, приди. Да, твое сердце наполнено страхом. Да, ты еще являешься рабом греха. Тому подобное. И Господь говорит, ты приди ко мне, и я сделаю тебя совершенным, свободным от греха. Грех не будет иметь власти над тобой. Сатана не будет иметь власти над тобой. И поэтому сегодня Господь говорит, грешник всех Христос зовет. В другой песне мы поем, грешники, к Христу придите. Будем молиться нашему Христу. Да будет Его имя вовеки благословенно и прославлено. Слава Ему за все. Аминь.